Здравствуйте, с вами вновь подкаст «Про смыслы» и его ведущий Иван Матвеев. Сегодня я продолжаю читать книгу профессора Александра Батиани «Преодоление безразличия. Нахождение смысла во время перемен». А прежде чем я начну, я хочу поблагодарить своих друзей Дмитрия Щепетова, Тимура Гауф, Майкла Доп и Сергея Савитру, без которых этот новый звук был бы невозможен. Большое вам спасибо, друзья, вы сделали возможным мою давнюю мечту подключить дедушкин микрофон «Октава» 81 года к компьютеру и теперь писать в него. Это имеет для меня особую значимость, важность, и смысл и ценность. Это память о моем дедушке, гучанине Семене Михайловиче и его братьях Михаиле и Василии, которым не суждено было вернуться с войны, в отличие от дедушки. Дедушка воевал на 5 фронтах, дошел до Берлина и вернулся героем и победителем. Самая светлая о нем память, он уже какое-то время назад, в лучшем смысле этого слова, переселился, но по-прежнему с нами. Дедушка дорогой, мы помним, ценим и чтим то, что ты и твои братья совершили ради нас, ради нашей страны. Это бесценно и останется с нами в наших сердцах, в памяти потомков навсегда. Спасибо вам. Низкий поклон. А я продолжаю. Ответственность в центре свободы. Не забывать о надежде и о других людях, потому что это разумно. Открытость связана с понятием, которое все реже встречается в актуальных рассуждениях о человеке и мировом кризисе эпохи постмодерна, с надеждой. Имеется в виду надежда на благополучное человеческое существование и сосуществование в целом, при котором отдельный человек сконцентрирован не только на удовлетворении собственных потребностей. Здесь мы можем сделать интересное наблюдение. Если мы готовы проявлять надежду не только в отношении себя, как ожидание, что будут удовлетворены наши собственные желания, мечты и цели, но и в целом в отношении мира или хотя бы нашего непосредственного окружения, то часто, словно само по себе, возникает чувство оживленности. Оно указывает на то, что открытость миру и контактность с ним заложены в человеке по природе. Говоря проще, человек чувствует себя хорошо, когда он является идеалистом, потому что это чувство оживленности показывает ему, что для него естественно и правильно беспокоиться не только о том, все ли хорошо у него самого, но и о том, для чего он может пригодиться, какие его задачи и испытания в этот момент и в этом месте. Возникающее чувство оживленности при этом гораздо больше, чем просто чувство. Язык не дает нам здесь почувствовать разницу, потому что на экзистенциальном уровне оно также свидетельствует о том, что мы снова нашли связь со всей полнотой жизненных возможностей, что мы снова в игре, что мы пришли туда, где жизнь действительно происходит, во взаимодействии и согласованности сил, а не в изоляции, которая угрожала бы нам при эгоцентричном взгляде на жизнь. Если мы настроимся на такое взаимодействие и согласованность сил, если мы будем готовы соединить свои силы с силами других, тогда, возможно, впервые возникнет подобие равновесия наших сильных и слабых сторон. Еще не будет достигнута справедливость, надежду на которую нам не стоит оставлять, но установится немного больше равновесия, чем если бы мы не вступали в жизнь со всеми нашими сильными и слабыми сторонами. Причина очевидна, ведь описанные здесь связи не очень сложны. Если мы разделим свои сильные стороны и способности с другими и поставим их на службу жизни, тогда им найдется лучшее из возможных применений. Они обратятся к тем жизненным областям, которые ждут именно этого вклада. Там они займут место, предназначенное именно для них. А наши слабые стороны тоже найдут себе применение, так как дадут другому возможность и место применить его способности. Там, где мы нуждаемся в его помощи и поддержке, он, возможно, сумеет успешно доказать свою пригодность. Таким образом, наш недостаток станет возможностью для другого проявить лучшее в себе. Не только обладать определенной способностью, но и активно действовать для кого-то или чего-то. А его недостатки, в свою очередь, дают нам шанс оказать ему помощь в другой области. Это обстоятельство мы тоже быстро понимаем. Ни один человек не является островом, и наши недостатки и достоинства, кажется, распределены так, чтобы дополнять друг друга. И значит, они не должны оставаться лишь нашими недостатками и достоинствами, а должны стать тесным переплетением различных качеств, которые являются целым лишь в общем слиянии. Говоря проще, слепой может нести хромого, а хромой указывает слепому дорогу. Оба доказывают в этом случае, что человек имеет гораздо больше, чем просто способность компенсировать определенные недостатки. Они снова доказывают, что в руках человека даже недостаток может свидетельствовать о силе. Примечательно, что большая часть гармоничных построений природы основывается на подобном обоюдном дополнении и сотрудничестве. Но именно человек, который, к тому же, обладает способностью к языковой коммуникации и достаточно свободным по сравнению с остальной природой интеллектом, совсем забыл об этих простых связях и приспособился к жизненным моделям, которые, в сущности, не имеют преимуществ в долгосрочной перспективе. В качестве естественных они предполагают позиции «один против другого» и «только для меня», и отрезают человека от экономики любви. Здесь мы снова видим, почему широко распространенные рецепты популярной психологической литературы настолько несерьезны. Часто можно услышать или прочитать, что если мы хотим, чтобы дела у нас шли хорошо, нужно перестать думать о других и начать думать о себе. Нужно начать жить по полной, думая прежде всего о собственном благополучии. Известный австрийский клинический психолог и психотерапевт Элизабет Лукас в проницательном исследовании предположила, что этот совет был вполне полезным, важным и действенным раньше. Психология и консультирование должны не в последнюю очередь корректировать распространенные позиции, усложняющие жизнь. И, может быть, раньше психологам приходилось иметь дело со случаями одностороннего и преувеличенного самопожертвования, в противовес которым нужно было мотивировать людей не забывать о себе окончательно. Но сегодня призывать людей думать больше о самих себе и таким образом противостоять духу времени является плохим советом, потому что этот призыв будет стимулировать и без того широко распространенную тенденцию во что бы то ни стало удовлетворять за счет других только свои потребности. Если раньше советы о том, как научиться искусству быть эгоистом, были благонамеренны, то сегодня, во времена распространяющегося эгоцентризма, они уже не помогут. Но прежде всего, они основываются на применении физических законов сохранения энергии к духовным феноменам, которые касаются личности и ее экзистенциальных отношений, а это недопустимо. Во-первых, эти советы мешают человеку вести упорядоченную и наполненную жизнь в добром сотрудничестве с другими. Во-вторых, они сводят на нет, собственно, человеческое в человеке на экзистенциальном уровне. Его способность видеть не только себя, но и других, и другое, проявлять заботу, посвящать себя другим и отдавать что-то, даже если биология или инстинкт не диктует ему этого. Иными словами, такие жизненные модели отрицают сущность вещей и природу человека, так же, как и потребность мира, его постоянное предложение к нам брать на себя осмысленные задачи, которые без нашего участия не смогли бы осуществиться. Но если мы будем отрицать сущность вещей, то закономерным следствием этого станет лишь частичное выполнение правил жизни, вытекающих из сущности мира и вещей, или вообще невыполнение этих правил. А что касается совета ждать заботы от других, возможно, желать ее, претендовать на нее или даже требовать, потому что это хорошо для нас, то нужно сказать, что это нехорошо ни для нас, ни для других, поскольку ставит преграду между нами и теми ресурсами, которые, как мы понимаем, доступны для нас в любое время и безоговорочно, но в той мере, в какой мы готовы свободно ими делиться. Это ведет к дефициту там, где его не должно быть. Ведь если все будут ждать активной деятельности, заботы, дружбы и поддержки от других, то это будет, безусловно, долгое ожидание, и оно будет длиться до тех пор, пока кто-то не сподвигнется, вопреки выжидательной позиции и якобы оправданным претензиям, перешагнуть через собственную тень, проявить интерес и щедрость там, где раньше царило лишь укоризненное молчание. Что необходимо в этой ситуации, так это чья-то готовность покончить с ожиданиями и совершить авансовое действие. Мы можем лишь смело проститься с упреком, что человек не может совершить авансовое действие, то есть не может действовать, если до этого не получил чего-то с другой стороны, и отнести это к психологическим мифам. Это еще одна свобода. Мы в любой момент можем начать осознавать ее. Почему бы не сделать этого прямо сейчас? Неосознанная радость повседневности. Как бы ни мотивировала описанная нами экзистенциальная модель ресурсов, в современном обществе благосостояния нам все же приходится подталкивать к ней человека. К сожалению, приходится уверять его в том, что он и так имеет свободный доступ к энергии и ресурсам. Вероятно, мы исходим из того, что большинство из нас изначально получило недостаточно, и только от нас зависит, сделаем ли мы первый смелый шаг и перепрыгнем ли через собственную тень, поставим ли себя первыми в цепи достойных событий, несмотря на то, что нас самих не баловали добротой. При этом данные психотерапевтических сеансов говорят, большинство людей, утверждающих, что они мало получили или не получили ничего, что можно было бы передать другим, в корне заблуждаются в отношении не только своей жизни, но и самих себя. Нередко во время беседы с пациентом можно услышать жалобы на то, что в его жизни все плохо. При дальнейших расспросах выясняется, что у него по большей части все хорошо. Он просто не обращает внимания на множество положительных моментов, которые обогащают его повседневность. То хорошее, что есть в его жизни, стало жертвой его претензий, и он считает себя беднее, чем он есть на самом деле. Например, его дети здоровы, у него есть стабильная работа, крыша над головой, он физически здоров, но периодически чувствует страх или легкую неуверенность. В ответ на вопрос, нет ли у него оснований радоваться жизни, он задумчиво молчит и спустя некоторое время признается. Да, конечно, есть. Не все так мрачно, а по большей части даже довольно радостно. На самом деле он хотел бы лишь преодолеть свое плохое настроение и страхи. Наблюдения показывают, что прежде всего во всем сразу сомневаться или все обесценивать, так как что-то, а иногда только мелочь, в жизни не складывается, склонны психически лабильные люди. И тогда возникает вопрос, не потому ли они психически лабильны, что сбились с пути из-за своих претензий на то, что в их жизни должно быть все хорошо, а они уверены, что у них все плохо. В этом случае они вступили на ложный путь. Или же они заняли такую позицию из-за того, что очень легко теряют уверенность в себе и поэтому воспринимают довольно мелкие проблемы как непомерно большие. Однако не только лабильные личности, но и большинство из нас склонны принимать хорошее в жизни как само собой разумеющееся, а проблемам и нереализованным желаниям уделять больше внимания. Часто только переломные моменты и потрясения открывают нам глаза, и мы понимаем, что должны быть благодарными за то, что принимали как нечто по праву нам принадлежащее. Эти переломные моменты помогают понять, то, что мы принимаем как само собой разумеющееся, заслуживает нашего внимания не меньше, чем все остальное, так как часто это просто то, к чему мы привыкли. В данном случае то хорошее, к чему мы привыкли и за что мы никогда не были благодарны и признательны, а стоило бы. В этой связи вспоминается определение счастья, данное Виктором Франклом, которое сначала кажется поразительным. Счастье – это когда что-то плохое обошло стороной. Вообразим себе ситуацию. На плановом осмотре врач сообщил пациенту, что ему не очень нравится какой-то показатель и нужно провести дальнейшее обследование. По пути домой пациент смотрит на мир другими глазами, потому что мир, к которому он привык, оказался под угрозой. В одно мгновение мир перестал восприниматься как должное. В трамвае пациент отмечает беспечность других людей, с какой сам недавно ехал к врачу, вероятно, не осознавая ее или не оценивая по достоинству. Они-то здоровы, но здоров ли он? Он наблюдает за повседневной суетой на торговой улице и думает: «У этих людей есть то, что я потерял – беспечность. Я хотел бы ее вернуть». Одна пациентка однажды сформулировала это ощущение очень точно. Она говорила о неосознанной радости, то есть о радости повседневной жизни, которую люди не осознают. Она говорила, что люди не замечают вовсе, как радостно прогуливаться по магазинам. Человек, который находится в такой экзистенциально шаткой ситуации, вдруг осознает, какая роскошь, например, есть в том, что можно остановиться у витрины книжного магазина, присмотреть себе книги, которые можно прочитать. Вдруг ему становится ясно, какой интересной, разнообразной и беззаботной большую часть времени была его жизнь. Возможно, в его душу закрадется также чувство зависти и к беззаботности других людей, которые они не ценят. И тогда он поймет, каким благодарным он мог бы быть за повседневное счастье, которое казалось незначительным, само собой разумеющимся. Теперь выясняется, что оно не было ни незначительным, не само собой разумеющимся. Счастье – это когда что-то плохое обошло стороной. Этот процесс можно легко объяснить с точки зрения психологии, и его стоит рассмотреть подробнее, чтобы избежать отсутствия осознания радости в будущем. Как получается, что мы так легко перестаем обращать внимание на то хорошее, что с нами происходит, ставим в центр нашего восприятия свои неудовлетворенные потребности – и в итоге измеряем ими успешность своей жизни. Здесь действует механизм, который не лишен смысла, но который также, к сожалению, потенциально является психологически разрушительным. Потому что, естественно, приспосабливаясь к жизни, наш организм привлекает наше внимание к тем процессам и ощущениям, которые каким-то образом свидетельствуют о недостатках и дисфункциях. Боль, голод или жажда, плохое самочувствие, усталость – все это индикаторы. Они указывают на дефицит чего-либо и дают нам понять, что мы должны предпринять что-то, чтобы его восполнить. Этот механизм одновременно помогает нам адаптироваться и в то же время губит нашу способность признавать и ценить то, что у нас получается и не доставляет нам проблем в жизни. Такие вещи становятся незначительными. И с позиции биологии это выглядит так. То, что получается и функционирует, не требует от нас усилий, потому что оно и так, судя по всему, хорошо работает. Тот же механизм, который служит биологическому выживанию, может привести к проблеме неосознаваемой радости. Мы больше не замечаем радости отсутствия проблем в повседневной жизни. Поэтому все области нашего существования, в которых нет проблем, довольно скоро становятся для нас неинтересными. Особенно это актуально сейчас. Как дети общества благосостояния и потребления, мы и без того привыкли обращать много внимания на собственные потребности. Области, в которых нет проблем, не требуют от нас усилий, и рано или поздно мы начинаем воспринимать их как сами собой разумеющиеся или вообще перестаем их осознавать. Даже когда нам удается исправить какой-то недостаток, чувство удовлетворения и благодарности длится не очень долго. Недостаток устранен, и баланс снова восстановился. И часто именно экзистенциальная угроза тому, что у нас есть, напоминает нам, что и сколько мы имеем или имели. На практике пациенты единогласно говорят, что в ситуациях угрозы их существованию они не требуют от жизни исполнения своих экзотических желаний, роскоши, поездок в другие страны. Нет, они просто хотят вернуться к обычной жизни, и только теперь осознают то, что раньше им вообще не приходило в голову. Цитата. «Вообще-то нет ничего само собой разумеющегося. Каким же счастливым я был!» Изречение Франкла «Счастье – это когда плохое обошло стороной» означает следующее. Мы слишком быстро привыкаем к тому, что у нас есть, с вожделением, глядя на то, что хотим получить, или думая, что это причитается нам и необходимо для нашего благополучия. Но в итоге, если человек понимает, что за этим стоит, ему вовсе не обязательно дожидаться угрозы существованию, которая даст ему понять, сколько в жизни хорошего и приведет его к благодарности. В принципе, ему достаточно периодически напоминать себе, что плохое обходит его стороной, и быть готовым помочь тем, кого беда не миновала. Им может потребоваться его помощь, ободрение, внимание. Это также логичным образом сузит круг ответов на вопрос, откуда нам взять силы на первый шаг. Ведь если мы способны задуматься о том, навстречу кому и каким образом мы его сделаем, это уже означает, что мы получили нечто в подарок и теперь готовы передать другим. Если выявленное нами соответствует действительности, тогда вся сомнительность формулы, согласно которой мы можем отдавать только то, что сами получили, при скрытом предположении, что мы получаем всегда недостаточно, чтобы отдавать, становится еще более очевидной. Человек, который руководствуется в жизни такой формулой, не только с большой вероятностью станет жертвой ошибок, вызванных неосознаваемой радостью, что ему нечего отдать другим, раз он сам ничего не получил. Эта формула ведет также к недооценке положительных ресурсов, которыми человек обладает, которые может отдавать в мир и которыми свободен таким образом распоряжаться. Другими словами, эта форма психологического детерминизма недооценивает в первую очередь то, что мы имеем, во вторую – чем можем распоряжаться, а в третью – кем мы являемся. Потенциально мы всегда больше того, что получили. Однако будем придерживаться меры и соблюдать равновесие. Хотя описанный механизм, связанный со вниманием к недостаткам, может вызвать ряд проблем, изначально он все же призван служить нашему выживанию и мудрому, благосклонному отношению к самим себе. Он сигнализирует нам о том, когда нужно отступить и быть аккуратнее. Он предупреждает нас, чтобы мы не тратили впустую свои силы и способности. Он оберегает нас. Призыв увидеть, вопреки этому предупреждающему механизму, что очень многое в нашей жизни получается без проблем и что за это мы могли бы быть благодарны, не означает игнорировать этот механизм. Мы говорим о том, что человек может составить адекватную и полную картину своей жизни только тогда, когда станет замечать не только те жизненные сферы, которые в данный момент нестабильны или в которых есть проблемы, но и те, которые сами по себе не обращают на себя внимания, потому что с ними все в порядке. Это основа реалистичной и разумной благодарности. Нередко этой разумной благодарности противостоят не внешние, а внутренние изъяны и разочаровывающие данности внутреннего состояния и обусловленности. То есть не вещи и связанные с ними обстоятельства, а неразумные психические состояния, доставляющие неудобства. Например, страхи и неуверенность. Другими словами, механизм, который должен поддерживать нас в жизни и который нацелен на проблемные области, при неправильной настройке усложняет жизнь тем, что заставляет нас бить тревогу слишком часто или волноваться не тогда, когда надо, например, при страхе, или побуждает нас срочно компенсировать недостаток чего-либо, например, при отсутствии собственной инициативы. Психотерапия и консультативная практика показывают, что такие внутренние факторы могут быть большим препятствием и вызывать большую неуверенность, чем некоторые внешние, то есть реальные обстоятельства. О преодолении внутренних препятствий. Итак, с чем мы имеем дело, когда говорим о таких внутренних состояниях, как, например, преобладающий страх, недостаток самоконтроля или вообще реальная или мнимая зависимость от сильных чувств и сомнений нашей способности действовать. Состояние, при котором проявляется подобный недостаток, обычно имеет более личный характер, чем описанная ранее модель входа-выхода – input-output. Поэтому о нем сложнее говорить с другими, так как модели восприятия, лежащие в его основе, субъективнее и интимнее. Такие состояния часто становятся темами психотерапевтических сеансов. Например, пациент рассказывает, что он знает, как поступать правильно, но его сковывает страх, и он не может сделать то, что считает правильным. Он думает, что не способен на это. Либо он сомневается и не уверен, что его друзья, семья или другие люди положительно отреагируют на его действия. Либо он боится рисковать, а это необходимо в любой деятельности, ведь что-то может и не получиться, но он не хочет и слишком боится опозориться. Либо пациент испытывает непреодолимое желание или зависимость от чего-то и при этом считает, что это плохо, но не чувствует в себе сил перестать делать то, чего делать не стоит. Например, он почти готов преодолеть плохую привычку или зависимость и всерьез пообещал себе ее бросить, но спустя неделю сообщает, немного стыдясь, что снова поступил по-старому. За робким признанием в том, что он нарушил собственное обещание, нередко следует решительная и, кажется, снимающая вину фраза, наиболее кратко и четко выражающая смысл этой формы детерминизма. «Я не мог иначе. Желание было слишком сильным». Или же пациент не может собраться с силами и сделать что-то, что считает правильным. Он должен готовиться к экзамену, дописать научную работу, написать важное письмо или заявление, а вместо этого проводит часы перед телевизором или компьютером. Конечно, при таком времяпрепровождении растет как давление, так и признанное или непризнанное разочарование в себе. Человек не может на себя положиться. На вопрос, что мешает ему сделать то, что он на самом деле планировал, пациент не дает толкового ответа, а говорит только, что не чувствовал желания и мотивации и ничего с этим не смог поделать. Или он испытал страх, пожалуй, самую сильную парализующую форму нежелания, перед тем, чтобы сделать что-то осмысленное. Он знает, что если не сходит к зубному врачу, посещение которого он так долго откладывал, ему точно не станет лучше. Он пообещал друзьям сходить в этот раз, но через неделю несколько озадаченно рассказывает, что опять не вышло. «Я очень боялся и ждал, пока страх уйдет, но он не ушел. Но я просто не смог пойти, у меня просто не получилось». На практике такие пациенты чаще всего говорят, что в принципе готовы и хотели бы сделать то, что им мешает сделать страх. Но поскольку они считают, что не способны сделать то, что хотят из-за страха, они ждут, пока страх уйдет. Только проблема в том, что страх обычно не сдвигается с места до тех пор, пока не исчезает его причина. Поэтому пациент отменяет необходимый визит к врачу и чувствует облегчение, когда страх отступает и сменяется расслаблением. В результате пациент получает небольшую психологическую выгоду, а страх одерживает зловещую победу. Возможно, пациент не знает, что страх прожорлив, хочет больше и следует фатально эффективной системе. Когда страх отступает, это приятно. А организм награждает человека за отступление и побег тем, что дарит ему приятное чувство прекращения тревоги. Пациент, который систематически избегает того, чего боится, не только освобождает себя от переживания страха, он также вознаграждает себя за побег, то есть вознаграждает свой страх за то, что тот однажды стал сильнее его благоразумия. Он кормит страх своим отступлением. Не нужно много фантазии, чтобы проиграть эту историю вновь. В следующий раз он отменит не только визит к зубному, но и к терапевту, который должен сделать ему укол. Раньше он не боялся ходить к терапевту, но теперь замечает, что и тот, и другой врач делают уколы, а это неприятно. А избегать этого неприятного ощущения, как показывает его опыт, приятно. Легкое чувство страха закрадывается в него. И чем больше он позволяет ему лишать себя уверенности, тем сильнее страх становится. Может, снова подождать, пока страх пройдет? Пациент может ждать долго. В итоге и этот визит к врачу будет перенесен. А если история будет идти по предсказуемому сценарию, визит к врачу будет и вовсе отменен, и так далее. Несвобода растет, если мы даем неприятным чувствам определять границы нашей свободы. Люди со страхами часто рассказывают. Год назад, когда нужно было уехать из города, им было нехорошо, поэтому они больше не выезжали. Потом им становилось плохо, когда нужно было пересечь границу своего округа. Затем, когда нужно было перейти улицу, выйти из дома и, наконец, из квартиры, которая окружена невидимыми границами. Страхи не только распространяются, как зараза, они требуют для себя все больше пространства во внутреннем мире человека, как только он позволяет его занять. Связь с кризисом ценностей, на который повсеместно жалуются, на первый взгляд может быть и незаметна, но ее нетрудно проследить. Это подтверждает тезис о том, что мы, в общем, страдаем не столько от недостатка осознанных решений, ориентированных на смысл и ценности, сколько от того, что иногда мы не знаем толком, как нам эти решения превратить в действие, как остаться верными им даже тогда, когда мы к этому не расположены. Здесь возникает вопрос не о том, остановимся ли мы зависимыми от внешних обстоятельств, а скорее о том, как много значения мы придаем нашим сиюминутным приятным или неприятным внутренним ощущениям. Это может быть последним и решающим препятствием для идеалистической, осмысленной, свободной и ответственной жизни. Ведь если мы поставим нашу способность реализовать признанные возможности, смыслы и ценности в зависимость прежде всего от желания или нежелания, тогда наши действия будут определяться вовсе не ценностями и нашими намерениями, а лишь желанием или нежеланием. Такая логика будет подталкивать нас к поведению, которое каждый раз будет меняться в зависимости от случайностей. Сегодня это одно, завтра другое, причем одно противоречит другому. Следовательно, нас направляют вовсе не смысл и ценности, а желание или нежелание, приятные или неприятные чувства, которые мы испытываем в данный момент. Однако мы не должны прийти к заблуждению, что действия, ориентированные на желание, сами по себе приносят проблемы или меньше направлены на смысл и ценности. Нужно сразу уточнить, это не всегда так. Потому что без сомнения можно осуществлять смысл там, где есть желание, незачем постоянно отказываться от него. В конце концов, нам стоит относиться к себе так же доброжелательно и хорошо, как и к другим. Для этого нам достаточно проявлять желания или нежелания, которые являются хорошими показателями здоровой и успешной жизни. Обычно нам приятно следовать за нашими желаниями, и нет причины, и не может быть, из-за которой нам не стоило бы наслаждаться прекрасными вещами только потому, что они приятны. Отказ ради отказа в качестве жизненного принципа или отрицание жизни ни в коем случае не то же самое, что отказ ради ценности, ради другого человека. Ведь последний связан с положительным основанием. Благодаря знанию об этом основании или самому этому основанию, человеку легче принести жертву, так как он знает, зачем это делает. Но за жертвой ради жертвы нет никакого хорошего основания. Она заставляет задуматься о психологических причинах. Возможно, за такой жертвой стоит стремление к признанию или просто неудачная жизненная позиция, которая ведет к отрицанию благ, предоставляемых нам жизнью. Следовательно, и то, и другое представляет собой добровольный отказ от радостного, приятного и прекрасного. Кроме того, если давать другому человеку возможность испытать нечто приятное, прекрасное и интересное, это ценно и положительно, то как может быть плохим предоставление такой возможности самому себе? Если бы априори было плохо делать добро себе, то априори было бы плохо делать добро другим. Тогда было бы совершенно неправильным предполагать, что действия человека при принятии им решения в пользу или против своего желания можно считать зрелыми, хорошими или ориентированными на смысл и ценности только если он действует против своего желания, при условии, что он не вредит при этом ни себе, ни другим. Однако вред может возникнуть как раз там, где желанию и нежеланию позволяет определять, будут ли реализованы решения и действия, которые давно признаны положительными и осмысленными, или они останутся нереализованными из-за внутренних препятствий. Если человек замечает, что предпочитает своим возможностям смысла мимолетные желания или нежелания, это надежный и довольно точный показатель проблемы и отсутствие истинного, свободного и необремененного наслаждения. Человек делает или допускает из чувства комфорта то, чего он на самом деле не хочет. При таких обстоятельствах он действует против своей воли или против лучших намерений и потакает приходящим желаниям. Результат редко бывает положительным. В итоге человек поступает так, как если бы все сводилось только к погоне за приятными чувствами или к тому, чтобы избегать неприятных. Вскоре мы попадаем в психологическую ловушку. Во-первых, потому что описанный выше механизм концентрации на негативном вскоре формирует у нас иммунитет против положительного. И впоследствии оно начинает очень легко ускользать от нашего внимания. Во-вторых, потому что в итоге погоня за приятными чувствами делает нас зависимыми от факторов, которые мы толком не можем контролировать, и которые получают еще больше власти над нами и диктуют нам свои правила. Погоня за приятными чувствами и бегство от неприятных мешает свободе так же, как и осуществлению осмысленных действий, которые раскрываются прежде всего в этой свободе. Другими словами, системы координат желания и нежелания недостаточно, чтобы соответствовать всей полноте ситуации и вопросам смысла, многочисленным возможностям человека. Образно выражаясь, компас, который реагирует только на два полюса – желание и нежелание, заведет путешественника из свободы прямо в несвободу. И в таком случае карта жизни теряет целое измерение. Мир становится лишь средством для удовлетворения потребностей, а человек – полностью зависимым от собственных желаний. Парадоксально и несколько трагично, что нередко человек это очень хорошо понимает и поэтому так разочаровывается в себе. Он не может понять своих действий и приходит к печальному выводу. Очевидно, я не могу по-другому, хотя давно признал, что должен действовать по-другому, и по-другому было бы лучше. Именно этот процесс мы рассмотрим подробнее. Мотивация к свободе. Действовать значит осознавать больше. Сначала нужно уточнить, что конкретное ощущение желания и нежелания сильно зависит от индивидуальных особенностей характера и темперамента. Например, некоторые люди боязливы по своей природе. Они вздрагивают от шороха за спиной. А другие в похожих ситуациях не пугаются или даже оборачиваются, потому что им любопытно, что ж там такое. Некоторым людям трудно себя мотивировать. В то время как одни уже давно начали работать, другие мешкают, откладывают свои дела и из-за этого не могут толком раскачаться. Некоторые могут быть более вспыльчивыми, флегматичными, неуверенными, чем им хотелось бы. Исследование показывает, что такие индивидуальные различия по большей части возникают в результате сложного взаимодействия желаний и склада характера, и нельзя просто так изменить их, как модели восприятия. Но это мы даже не обсуждаем, ведь мы уже установили границы каузального подхода. Понять, почему мы не можем делать что-то легко, не значит автоматически начать делать это. Вопрос в том, как быть с этими индивидуальными качествами. То есть вопрос не в том, что они делают с нами и из нас, а в том, что мы сделаем с ними и из них. Опыт психотерапевтов и психиатров говорит нам, что эти качества нельзя непосредственно изменить как модели восприятия, но это не значит, что их нельзя изменить как модели поведения. Почему? Потому что поведение – это гораздо больше, чем восприятие. Это очевидно. Восприятие осуществляется тогда и выполняет свою функцию в той мере, в которой оно дает нам отражение внешнего и нашего внутреннего мира, независимо от наших желаний и опасений. К примеру, я знаю, что сейчас ночь, поскольку вижу, что солнце уже зашло и часы показывают поздний час. Я знаю, что голоден, потому что ощущаю голод. И я знаю, что боюсь, потому что ощущаю страх. Прежде всего, это объективные состояния. Так мы ориентируемся в этом мире. Мы не можем решать осознанно, что и как мы будем ощущать, а также какие чувства при этом будем испытывать. Ночь остается ночью, даже если я хотел бы, чтобы был день. Я голоден, даже если охотнее был бы сытым, и я боюсь, даже если совсем этого не хочу. Какими бы разными ни были виды ощущений, их все характеризует одно важное качество. Они ощущаются нами, и наша единственная задача – принять их к сведению. Наше восприятие как внутренних, так и внешних обстоятельств в определенной мере является судьбоносным и неизменным для данного момента. Мы не можем им свободно распоряжаться. Мы назвали три классических примера препятствий, возникающих при принятии решения в пользу или против действия, которое признается осмысленным. Страх, желание и отсутствие желания. Это состояния, которые мы не выбираем осознанно. Они давляют над нами. Никто не выбирает страх или склонность к страху. Ни один человек, желающий избавиться от плохих привычек, не выбирает странную склонность к тому, чтобы опять возвращаться к ним, вопреки своим благим намерениям. Ни один человек, день за днем откладывающий необходимые действия, не выбирает осознанно и добровольно отсутствие инициативности и мотивации. И тем более никто не хотел бы иметь такое восприятие, если бы мог это выбирать. С этой точки зрения фраза, которую можно часто услышать от пациента: «Я такой, какой есть. Я поступаю так, не могу иначе, потому что я такой», имеет разумное зерно. Но это только половина истории, а другая ее половина умалчивается. Каков вклад самого человека? И решающий вопрос: что сам человек сделает со своими склонностями, если будет принимать во внимание не только себя самого, но и остальное, то, что вокруг него? Другими словами, если человек будет задаваться не только вопросом, как у него дела, но и вопросом, в чем вообще дело? Потому что, цитата: «Мы формируем нашу личность только тогда, когда отдаемся какому-то делу. Мы освобождаемся от страха не через самоанализ, не через проигрывание по кругу одних и тех же мыслей об этом страхе, а через самоотречение, через самоотдачу достойному делу. Это тайна всего формирования себя, и никто не выразил это точнее, чем Карл Ясперс, который написал: «Человек становится тем, кто он есть, благодаря делу, которое он делает своим». Кому не знакомы подобные случаи, либо из собственного опыта, либо из наблюдений или рассказов других? Человек, которого недавно сковывал непреодолимый страх, вдруг начинает делать именно то, чего ему не давали делать страхи, недостаток мотивации и желания. Это происходит, когда на кону стоит нечто большее, чем неприятное сдерживание этих чувств. И кто не слышал о людях, которым удалось постепенно отвоевать для себя свободные пространства, захваченные подобными чувствами? Это удалось им не потому, что их страх и нежелание стали слабее, а потому что они стали сильнее страха и нежелания, когда посвятили себя осмысленной задаче. Распределение сил между страхом, нежеланием и «я» сместилось таким образом, что страх или нежелание перестали производить сильное впечатление, потому что на кон было поставлено нечто более важное. Если человек проявит доверие к себе и собственной свободе, он, вероятно, сможет преодолеть страх и нежелание, которые в нем поселились. Если будет необходимо, он сможет также действовать и при наличии страха и нежелания, потому что его дело важнее и имеет больше смысла. Нередко Виктор Франкл на своих лекциях задавал вопрос: «Кто сказал, что я не могу делать что-то вместе со страхом?» Есть и другой вариант действий. Человек может позволить страхам, своим желаниям и нежеланиям диктовать, как ему поступать в жизни. Итог будет довольно банальный и предсказуемый. Придется позволить страху запугать себя. А можно, ощущая страх, что весьма неприятно, все равно не позволять ему получать больше, чем он должен получить. Не отдавать ему наши возможности что-то сделать и испытать. Стоит подумать о том, в чем нуждается мир, а также о многих главах нашей личной жизненной истории, которые останутся пустыми, если страх или отсутствие мотивации и желания отвоюют для себя слишком много мест. Если допустить это, то придется испытать неприятные чувства, вызванные мыслью, что ты многое упустил или не смог сделать то, что на самом деле хотел. Если помнить о том, что в будущем «я» станет оценивать свою жизнь потому, что оно транслировало в мир, а не потому, что с ним самим происходило, то сегодня боязливое, безинициативное или подверженное зависимости «я» сможет легче преодолеть сиюминутные желания и нежелания. Возможно, Потом оно даже будет немного гордиться, но точно уж не сожалеть о том, что не пожертвовало уникальной возможностью в угоду своей прихоти. Мы снова говорим о том, какой личный активный вклад может сделать человек, а не о том, как и что он пассивно ощущает. Если необходимо, то этот вклад должен и может быть сделан и тогда, когда у человека нет желания к этому, а есть соблазн к лени, бегству или разочарованию. Заметьте, соблазн, а не принуждение, потому что свобода по-прежнему остается с нами. Это легче проиллюстрировать на примере положительных склонностей, чем на примере отрицательных и обременяющих. Рассмотрим такое свойство, как музыкальность. В определенной степени оно заложено в человеке изначально. Кто-то больше музыкален, кто-то меньше. Есть даже убедительные свидетельства существования генетической составляющей музыкального таланта. Здесь также работает описанная выше судьбоносность того, что дано нам от природы. Тот, у кого есть музыкальный талант и способности, не выбирал их осознанно. Тоже можно сказать о человеке, имеющем склонности к чрезмерной агрессии. Но как связано это врожденное свойство с действиями человека? И какое значение оно имеет для общего отношения между талантом, восприятием и поведением? Сам ли музыкальный талант исполняет музыку, импровизирует, сочиняет? Осуществляет ли он себя сам? Ясно, что нет. Нужно принять решение, согласиться, сказать: «Да будет так, этот талант должен реализоваться». Пока мы не раскроем его, он останется просто возможностью, и в этом случае мы заберем его с собой в могилу неиспользованным. Наш вспыльчивый пациент понимает это быстро, и если он согласен с этим тезисом, то ему также придется признать и следующее. Что дозволено для одной склонности, то разрешено и для другой. Сама вспыльчивость не является недружелюбной или агрессивной. Таким становится пациент. Действует не что-то, склонность или внутренние психические процессы, которые обуславливают эти склонности, а кто-то. Я – это не только аппарат души, но это также и духовная личность, способная принимать решения и брать на себя ответственность. Эта личность может иначе, несмотря на то, что убеждена в обратном, и несмотря на то, что это может быть немного неприятно. Ведь действует не ощущение и не склонность, а сам пациент, из-за факторов, влияющих на него или вопреки им. И именно от него зависит, имеет ли он темперамент холерика или является холериком. Имеет ли скорее флегматичный и боязливый темперамент или является флегматичным или боязливым. И так далее. Задача консультанта и терапевта в таких случаях состоит в том, чтобы сделать очевидным еще одно заблуждение детерминистического заключения, дополняющее ошибочную убежденность, что человек может передать только то, что получил сам. В этот раз мы говорим об убежденности, не менее ограничивающей и сковывающей. Жизнь человека якобы определена тем, что происходит с ним и в нем. То, что мы говорили о первом случае, касается и второго. Свобода – это реальность осуществления. Нужно ее реализовать, чтобы она стала действительностью, переступая, если необходимо, через непреодолимые неприятные ощущения. Люди, которым удалось доказать это на деле, обычно рассказывают, что они выработали практически спортивное отношение к своим прихотям. Или, как выразился один пациент, обыграв знаменитую цитату Фрейда: «Я снова хозяин в собственном доме, а не мои прихоти». Мы уже говорили о том, что уступать страху, без инициативности и зависимости – это следствие образа «я», которое считает себя неспособным выступить в интересах признанной возможности смысла вопреки потенциальным препятствиям в виде внешних и внутренних обстоятельств. Возможно, в рамках обыденной психологизации нашего времени этому «я» часто внушали, что не следует делать ничего, что противоречит его чувствам. Будто бы наши прихоти, которые, по нашему признанию, мешают нам вести достойную и продуктивную жизнь, являются лучшими советчиками, чем наше благоразумие. Будто бы мы не обладаем свободой претерпеть свои прихоти, если это необходимо, и делать то, что считаем хорошим, наполненным смыслом или правильным. Очевидно, что если человек в своих решениях и действиях руководствуется ощущениями, которые сам признает неразумными и которые к тому же мешают ему делать то, что он хочет и должен, это не может свидетельствовать о его зрелости, свободе и ответственности. О краже свободы и ее цене. В ходе наших размышлений выяснилось, что реализация свободы зависит от того, готовы ли мы ей пользоваться и ее осознавать. Говоря конкретнее, реализация в данном контексте означает, что определенная способность оказывается реальной и действующей лишь в той мере, в какой она реализуется. Еще один пример. Это языковая способность. Человек задействует ее, когда говорит. Только в этом случае она становится реальностью. До того момента мы только предполагаем, что человек способен разговаривать. Учитывая свободу воли, сделаем одно предположение, чтобы эмпирически проверить описанные нами закономерности. Мы можем реализовать какую-то способность только в той мере, в какой, по нашему убеждению, ею обладаем, по крайней мере, потенциально. Если мы обнаружим, что различия в поведении будут зависеть от этого убеждения, у нас появятся веские доказательства того, что эти различия определяются осуществлением этой способности, которая сопровождается неким убеждением человека. Тогда у нас появятся веские доказательства того, что эти способности реализуемы. В нашем конкретном случае человек обладает свободой принимать решения и действовать, но этой свободы не замечает тот, кто жалуется на внешние обстоятельства и внутренние состояния и думает, что не может по-другому. Этот тезис можно проверить. Его рассматривали во многих известных на сегодняшний день исследованиях, которые по большому счету следуют одной схеме. Выбирают случайным образом людей из местного населения и делят их на две группы. Одной группе настойчиво объясняют, что в своих действиях они полностью зависят от обстоятельств, не могут иначе. Другой группе не менее убедительно втолковывают, что они обладают свободой, и принятие решений, действий, их поведение зависит в первую очередь от их свободно выбранных решений, даже если они не могут непосредственно и сразу повлиять на внутренние и внешние обстоятельства. Я могу иначе. Затем испытуемых наблюдают в ситуациях, в которых намеренно запрограммировано возникновение конфликта между заданными внутренними психическими параметрами желания и нежелания с одной стороны и свободой принятия решений и восприятием ценностей с другой. Обычно от испытуемых скрывают закономерности и цели исследования, чтобы получить чистое непосредственное влияние веры или ее отсутствие на свободу воли, а также чтобы проверить готовность участника эксперимента использовать свою свободу. Например, испытуемым объясняют, что они принимают участие в ряде исследований, состоящих из множества мелких отдельных экспериментов под руководством различных специалистов. То есть один тест не имеет ничего общего с другим. О первом эксперименте говорят, что в нем исследуются определенные аспекты понимания и запоминания текстов. В нем испытуемые получают текст, который они должны прочитать. В тексте реалистично рассказывается, например, об ошеломляющих результатах исследования, полностью подтверждающих, что поведение человека целиком предопределено для несвободной группы испытуемых, или не предопределено, а зависит от способности человека осознанно принимать решения для свободной группы. После того, как испытуемые ответили на несколько простых тестовых вопросов, эта часть исследований объявляется завершенной, и участников готовят к следующему эксперименту. В другой части этих экспериментов испытуемых просят решить ряд математических задач. Руководитель объясняет, что на экране компьютера друг за другом будут показаны 20 математических заданий, которые нужно терпеливо решить в уме. 1 плюс 8 плюс 18 плюс 12 плюс 19 минус 7 плюс 17 минус 2 плюс 8 минус 4 равно, а ответы записать на листке бумаги. Затем, извиняясь, он добавляет, что из-за ошибки в программировании правильный ответ появится на экране автоматически сразу после задания, но участники могут и должны этому помешать, нажав на клавишу «пробел» на клавиатуре после того, как задание отобразится на экране. Далее руководитель говорит участникам, что он не может проверить, нажали ли они на пробел, но настоятельно просит их не обманывать и решить задачу самостоятельно, а не нажимать на пробел, чтобы узнать ответ. Только так его эксперимент даст нужные результаты. В противном случае они не будут иметь значения, а долгая и затратная подготовка окажется напрасной. Затем руководитель выходит из комнаты, оставляя испытуемого одного, чтобы не мешать ему решать задание. Таким образом, испытуемые думают, что за ними никто не наблюдает. У них есть возможность просто подождать, пока решение не появится само, и завершить скучное занятие быстрее. При этом они должны понимать, что не только действуют нечестно, но и вредят экспериментатору, так как результаты теста при таких обстоятельствах не покажут их реальных математических навыков. В этом эксперименте был заложен небольшой конфликт между поведением, которое определяется желанием или нежеланием с одной стороны, и поведением, ориентированным на смысл и ценности с другой стороны. Это была ситуация искушения или испытания, которому человек со слабым «я» обычно поддается, обосновывая это тем, что не мог иначе. Легкая комфортная альтернатива – сжульничать. Более честная и зрелая альтернатива, требующая применения воли, нажать на пробелы и самостоятельно решить скучные задачи. Ключевой вопрос. Имело ли в данной ситуации значение, в чем были убеждены испытуемые до эксперимента? В том, что они обладают свободой принятия решений и свободой действий, или же в том, что все предопределено? Играла ли роль убежденность испытуемого, что он действительно может пользоваться своей свободой? Ответ будет кратким. В большинстве случаев – да. Испытуемые, которым во время первого эксперимента внушали, что они не свободны, нажимали на пробел реже – 48%, чем те, кого убеждали, что они свободны – 70%. Этот эксперимент проводили в разных вариантах и тестовых ситуациях, но результат всегда был одинаков. Люди, которых лишали веры в свободу принятия решений, были меньше готовы вести себя разумно, осмысленно, уважительно, дружелюбно и с ориентацией на смысл, чем те, кто верил в свою свободу. К примеру, первые относились с большей агрессией к незнакомым людям, о которых им заранее сказали в контролируемой ситуации в лаборатории, что они отказались сотрудничать с ними в эксперименте. Как ты мне, так и я тебе. Они были менее обходительны. Этим могут заняться другие, а я занят своим, и мне нечем поделиться. Во время групповой работы они чаще подстраивались под других, вопреки своей совести. Мне важнее, что говорят другие. Мне важно их признание, потому что тогда я чувствую себя лучше. Поэтому я соглашаюсь с их мнением, хотя я его не разделяю. Они были больше склонны к конформизму и к тому, чтобы следовать за другими, чем те испытуемые, которых уверяли, что они обладают свободой воли и ответственности. Они с меньшей готовностью шли навстречу руководителю эксперимента, когда он просил их поработать немного больше, чем это необходимо. Как меня вообще могут касаться дела других, если главный — это я? Они также меньше стремились помочь, когда у руководителя случайно падала на пол ручка. 77% испытуемых, которые осознают свою свободу воли, помогают руководителю. Менее 21% тех, кто считает себя несвободным в выборе, готов помочь поднять ручку с пола. Почему меня должны волновать проблемы других? Это всего лишь маленькая часть данных, собранных во время подобных экспериментов. Кроме того, итоговый анализ подтвердил, что полученные результаты нельзя объяснить другими факторами, например, разницей в настроении двух групп. Также исключается эффект ожидания, потому что использовали данные тех испытуемых, которые не подозревали о связи между двумя экспериментами. Сегодня из других исследований нам известно, что существенные различия в поведении двух групп наблюдаются и тогда, когда испытуемых специально не убеждают в существовании свободы воли или предопределенности, а подбирают людей в зависимости от их собственной убежденности в этом вопросе и помещают в соответствующую тестовую ситуацию. Если бы наряду с клинической и терапевтической очевидностью нам нужны были бы дополнительные эмпирические доказательства для тезиса, выдвинутого в начале этой книги, о том, что наше представление о самих себе сильно влияет на наше поведение, то можно было бы утверждать. Доказательства говорят в пользу этого тезиса, а также в пользу того, что наши представления о себе имеют совершенно конкретные последствия для повседневной жизни. То, на что мы себя считаем неспособными, мы даже не станем пробовать делать. Цена того, что мы недооцениваем человека или не используем возможности поддержать его, как и ответственность за то, какое представление о себе мы транслируем ему, достаточно высока и имеет последствия для его поведения, а также для его окружения, которому приходится страдать из-за этой недооценки им своих возможностей и следующего из этого эгоизма. Кроме того, исследования снова подтверждают, самые высокие ценности и лучшие намерения уходят в никуда, когда мы не знаем, что их не так-то сложно осуществить, если есть вера в себя. Положительный вывод этого исследования таков. Если нам удастся освободить человека, обескураженного собственной слабостью, от сомнений в том, что он способен принимать решения, и от сомнений в силе его «я», тогда мы дадим ему реальную возможность совершать самостоятельные и ответственные поступки. Если необходимо, он сможет совершать их также и при наличии неприятных чувств или вопреки им. Эти сопровождающие чувства могут мешать ему вести разумную самостоятельную жизнь, но это не обязательно должно быть так. Свобода и ответственность «я» внутри собственной психики – это не мечта, не иллюзия, но они раскрываются не сами по себе, а зависят от нашего активного содействия, так же, как и от реалистичной оценки своих способностей. Таковы основные выводы об индивидууме и его представлении о себе. Но имеются также и дальнейшие последствия выявленных обстоятельств. Они касаются не столько нашего представления о себе, сколько представления о человеке вообще. Так, испытуемых другого исследования в рамках описанной парадигмы свободы воли просили вспомнить события из их жизни, когда другие люди вели себя по отношению к ним дружелюбно и поддерживали их. Затем нужно было отметить на шкале, сколько благодарности они чувствовали к ним. Результат удивляет лишь на первый взгляд. Участники из несвободной группы были благодарны своим благодетелям гораздо меньше, чем свободной группы. Соответственно, люди, которые считают себя несамостоятельными, недооценивают не только себя, но и способность других делать что-то для людей, забывая о себе. Они усматривают за предполагаемым благим поступком эгоистические и собственнические мотивы. За такой эгоистический и, следовательно, неискренний благой поступок из тех же побуждений человек менее благодарен. Впоследствии люди, которые потеряли веру в то, что они могут поступать по-другому, то есть потеряли веру в осуществимость своей свободы, не только уже не могут действительно положиться на себя, они не доверяют и другим. Установленные связи не противоречат наблюдениям психотерапевтов. Оказывается, некоторые пациенты вообще не в состоянии видеть в том хорошем, что они получают, хорошее. Им гораздо проще распространять то негативное, что с ними происходило, на других, как доказательство того, что жизнь несправедлива к ним, а их неприветливость, разочарование, озлобленность, отчаяние, обида на мир оправданы. В этом они видят основания для того, чтобы выразить миру свой отказ и не видеть того, что другие ожидают от них. Хорошее для них – это либо ничто, либо само собой разумеющееся, смотри выше, а не то, чему стоит радоваться, поскольку они его обесценивают. Либо они находятся в плену у идеи, что сейчас могут претендовать на большее или на что-то еще, поэтому они не в состоянии увидеть, сколько много поводов для радости и благодарности у них уже есть. К сожалению, таким людям труднее оценивать хорошее и дружелюбное отношение к ним других людей, поскольку они склонны приписывать им недобровольные и неблагонамеренные поступки. Они вообще сомневаются в искренности другого, в сущности, как и в своей. В том хорошем, что дает им другой человек, они видят не что-то хорошее, а только довольно непростой способ самоутверждения. Это еще один вопрос, который мы должны рассмотреть подробнее. Говоря точнее, это один из ключевых вопросов нашего анализа. Существует ли на самом деле неподдельный добродетель? Или мы все время думаем, что человек лучше, и может быть лучше, чем он есть на самом деле? Мы уже рассмотрели вопрос о том, что человек может. Мы знаем, как много в его распоряжении ресурсов, и догадываемся, что стоит на кону. Но мы должны посмотреть глубже. Чего же на самом деле хочет человек? Интересно, что часто он, кажется, не знает точно, чего хочет. Если бы он знал, то не сомневался бы. То, что сам человек и другие люди по-настоящему хотят, и то, что демонстрируют в качестве своих желаний, это разные вещи. Этот вопрос касается нашего представления о себе, так же, как и представления о человеке вообще. Кроме того, он затрагивает и более важный вопрос о человеческой природе. Что для человека счастье и как он может его найти? Продолжение следует. Бумажную версию книги вы можете купить в Высшей школе логотерапии при Московском институте психоанализа. И если вы нашли этот выпуск и предыдущие полезными для себя, пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям, родным, близким, знакомым. Поделитесь этим в соцсетях или где-то в хорошей компании. Потому что добрые дела делаются именно так. Подкасты распространяются сарафанным радио. О них просто рассказывают друг другу. Поэтому будет здорово, если информационно, например, вы сможете это поддержать. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего хорошего. Добра.